Глава 19. Париж и Циммервальд. 19 ноября 1914 года я переехал границу Франции в качестве военного корреспондента «Киевской мысли». Я принял предложение газеты тем охотнее, что оно давало мне возможность ближе подойти к войне. Париж был печален, улицы по вечерам погружались во тьму, налетали цеппелины. После задержания немецких армий на Марне война становилась все требовательнее и беспощаднее. В безбрежном хаосе, пожиравшем Европу, при молчании рабочих масс, обманутых и преданных социал-демократией, развивали свою автоматическую силу машины истребления. Капиталистическая цивилизация доводила себя до абсурда, пытаясь пробить толстый череп человечества. В тот момент, когда немцы приближались к Парижу, а буржуазные французские патриоты покидали его, два русских эмигранта поставили в Париже маленькую ежедневную газету на русском языке. Она имела своей задачей разъяснять заброшенным в Париж русским развертывающиеся события и не давать угаснуть духу международной солидарности. Перед выпуском первого номера в кассе издания имелось ровным счетом 30 франков. Ни один здравомыслящий человек не мог верить, чтобы можно было с таким основным капиталом издавать ежедневную газету. И действительно, не реже, чем раз в неделю газета, несмотря на бесплатный труд редакции и сотрудников, переживала такой кризис, что, казалось, выхода нет. Но выход находился. Голодали преданные своей газете наборщики. Редакторы носились по городу в поисках за несколькими десятками франков, и очередной номер выходил. Так, под ударами дефицита и цензуры, исчезая и немедленно же появляясь под новым именем, газета просуществовала в течение 2 лет, то есть до февральской революции 1917 года. По приезде в Париж я стал усердно работать в нашем слове, которое тогда еще называлось «Голосом». Ежедневная газета явилась для меня самого важным орудием ориентировки в развертывающихся событиях. Опыт нашего слова оказался полезен мне позже, когда пришлось близко подойти к военному делу. Семья моя переехала во Францию только в мае 1915 года. Мы поселились в Севре, в маленьком домике, который нам предоставил на несколько месяцев наш молодой друг, итальянский художник Рене Пареше. Мальчики стали посещать севрскую школу. Весна была прекрасна, зелень казалась особенно нежной и ласковой. Но число женщин в черном непрерывно росло. Школьники оставались без отцов. 2 армии закопались в землю, выхода не видно было. Клемансо начинал в своей газете отковать Жоффра. Клемансо, Жорж, 1841-1929 год. Политический и государственный деятель Франции, в течение многих лет лидер партии радикалов. В 1906, 1909 и 1917, 1920 годах премьер-министр Франции. Во время Первой мировой войны шовинист, один из организаторов антисоветской интервенции. В реакционном подполье шла подготовка государственного переворота. Сведения об этом переходили из уст в уста. На страницах «Темпа» парламент в течение 1 или 2 дней назывался не иначе, как «ослом». От социалистов «Темп», тем не менее, строжайше требовал соблюдения национального единения. Жореса не было. Я посетил кафе «Круассан», где Жорес был убит, хотелось найти его следы. Политически я был далек от Жореса, но нельзя было не испытывать на себе притягательного действия этой могучей личности. Духовный мир Жореса, состоявший из национальных традиций, метафизики нравственных начал, любви к обездоленным и поэтического воображения, имел столь же ярко выраженные аристократические черты, насколько духовный облик Бебеля был плебейски прост. Оба они были, однако, головою выше того наследства, которое оставили. Я слышал Жореса на парижских народных собраниях, на международных конгрессах и в комиссиях, и всегда я слушал его как бы в первый раз. Он не накоплял рутины, в основе никогда не повторялся, всегда сам снова находил себя, всегда заново мобилизовывал подспудные источники своего духа. При могучей силе, элементарной, как водопад, в нем было много мягкости, которая светилась на лице, как отблеск высшей культуры духа. Он обрушивал скалы, гремел, потрясал, но никогда не оглушал самого себя, всегда стоял на страже, чутко ловил ухом каждый отклик, подхватывал его, парировал возражения, иногда беспощадно, как ураган, сметал сопротивление на пути, иногда великодушно и мягко, как наставник, как старший брат. Жорес и Бебель были антиподами и в то же время вершинами второго интернационала. Оба были глубоко национальны. Жорес со своей пламенной латинской риторикой и Бебель со своей протестантской суховатостью. Я любил обоих, но по-разному. Бебель исчерпал себя физически, Жорес спал в отсвете сил. Но оба умерли вовремя. Их смерть отмечала тот рубеж, где закончилась прогрессивная историческая миссия второго интернационала. Французская социалистическая партия находилась в состоянии полной деморализации. Место Жореса некому было занять. Вальян, старый антимилитарист, ежедневно источал из себя статьи в духе самого напряженного шовинизма. Я случайно встретил старика в комитете действия, состоявшем из делегатов партии и синдикатов. Вальян походил на свою тень, тень бланкизма, с традициями санкюлотских войн в эпоху Раймонда Пуанкаре. Бланкизм — течение революционной и социалистической мысли, названное по имени Бланки 1805-1881 годы. Будучи горячим сторонником революции, он считал, что ее успех будет обеспечен хорошо подготовленным заговором сплоченной организации революционеров, которую в решающий момент поддержат массы. Сен-кюлоты, от французского «сан-бес» и «кюлот» — короткие бархатные панталоны, термин, возникший в период Великой Французской революции. Первоначально аристократы презрительно именовали сан-кюлотами городскую бедноту, носившую длинные брюки из грубой материи. В дальнейшем так стали называть себя революционеры. Довоенная Франция с задержанным ростом народонаселения и консервативными формами хозяйственной жизни и мысли, казалось Вальяну единственной страной движения прогресса, избранной, освободительной нацией, прикосновение которой только и пробуждает другие народы к духовной жизни. Его социализм был шовинистическим, как его шовинизм — мессианистическим. Жюль Гетт, вождь марксистского крыла, исчерпавший себя в долгой и изнурительной борьбе против фетишей демократии, оказался способным только на то, чтобы сложить свой незапятнанный нравственный авторитет у алтаря национальной обороны. Все перепуталось. Марсель Самба, автор книги «Сделайте короля или сделайте мир», секундировал Геду в министерстве Бриана. Пьер Ренодель оказался на время руководителем партии. В конце концов, кому-нибудь нужно же было занять опустевшее место Жореса. Надрывая себя, Ренодель подражал убитому вождю жестами и раскатами голоса. Лонге тянулся за Реноделем, но с некоторой застенчивостью, которую он выдавал за левизну. Всем своим поведением он напоминал, что Маркс не отвечает за своих внуков. Официальный синдикализм, представляемый председателем Всеобщей конфедерации ЖУО, выленил в 24 часа. Он отрицал государство в мирное время, чтобы стать перед ним на колени во время войны. Революционный шут Эрве, вчерашний крайний антимилитарист, вывернулся наизнанку и в качестве крайнего шовиниста оставался все тем же самодовольным шутом. Как бы для более яркого издевательства над идеями вчерашнего дня его газета продолжала называться «La Guerre Sociale». Все вместе походило на траурный маскарад, на карнавал смерти. Нельзя было не сказать себе: нет, мы сделаны из более серьезного материала, события не застигли нас врасплох, мы кое-что предвидели, многое предвидим сейчас и ко многому готовы. Сколько раз мы сжимали кулаки, когда Ренодели, Эрве и прочая публика пытались на расстоянии брататься с Карлом Липкнехтом. Отдельные оппозиционные элементы были рассеяны здесь и там, в партии, синдикатах, но почти не подавали признаков жизни. Крупнейшей фигурой, которую я нашел в Париже среди русской эмиграции, был, несомненно, Мартов, вождь меньшевиков, один из здоровитейших людей, каких мне вообще приходилось встречать на жизненном пути. Несчастье этого человека состояло в том, что судьба сделала его политиком в революционную эпоху, не наделив для этого необходимым запасом воли. В духовном хозяйстве Мартова не было равновесия, и это каждый раз трагически обнаруживалось, когда наступали большие события. Я наблюдал Мартова на трех исторических этапах в 1905, 1914 и в 1917 годах. Первая реакция на события у Мартова почти всегда имела революционный характер, но не успевал он еще занести свои идеи на бумагу, как его со всех сторон осаждали сомнения. Его богатой, гибкой и разнообразной мысли не хватало стержня воли. В письмах 1905 года Аксельроду во время наивысшего подъема первой революции Мартов горько жалуется на то, что не может собрать своих мыслей. Он действительно так и не собрал их до самого наступления реакции. В начале войны он жалуется тому же Аксельроду на то, что события довели его до грани безумия. Наконец, в 1917 году он делает нерешительное движение влево и внутри своей фракции уступает руководство Церетели и Дану, то есть двум лицам, из которых первый в умственном отношении, а второй во всех отношениях, приходились ему разве что поколения. 14 октября 1914 года Мартов писал Аксельроду: «Скорее, чем с Плехановым, мы, может быть, могли бы столковаться с Лениным, который, по-видимому, готовится выступить в роли борца против оппортунизма в интернационале». Но эти настроения длились у Мартова недолго. Я застал его в Париже уже в состоянии увядания. Наше сотрудничество в нашем слове превратилось с первых же дней в непримиримую борьбу, которая закончилась выходом Мартова из редакции, а затем и из состава сотрудников. Вскоре по приезде в Париж я вместе с Мартовым разыскал Монатта, одного из редакторов синдикалистского журнала, бывший учитель, потом корректор, типичный парижский рабочий по виду, умница и с характером. Монат ни на минуту не уклонялся в сторону примирения с милитаризмом и буржуазным государством. Но где искать выхода? На этот счет у нас были разногласия. Монат отрицал государство и политическую борьбу. Государство переступило через его отрицание и заставило его надеть красные штаны после того, как он выступил с открытым протестом против синдикального шовинизма. Через Монатта я близко сошелся с журналистом Росмером, который также принадлежал к анархо-синдикалистской школе, но, как показали события, уже тогда стоял по существу гораздо ближе к марксизму, чем гидисты. С Росмером меня связала с тех дней тесная дружба, выдержавшая испытания войны, революции, советской власти и разгрома оппозиции. По той же линии я познакомился с рядом неизвестных мне ранее деятелей французского рабочего движения, секретарем Союза металлистов, осторожным, себе на уме, вкрадчивым Мергеймом, который закончил так печально во всех отношениях, журналистом Гильбо, впоследствии заочно приговоренным к смерти за мнимую измену, секретарем синдиката Бондарей, папашей Бурдероном, с учителем Лорио, который искал выхода на дорогу революционного социализма, и многими-многими другими. Мы встречались еженедельно на Куа-Ле-Мапре, иногда собирались в большем числе на Гранд-Аугбель, обменивались закулисными сведениями о войне и работе дипломатии, критиковали официальный социализм, ловили признак социалистического пробуждения, убеждали колеблющихся, подготовляли будущее. 4 августа 1915 года я писал в нашем слове: «И все же мы встречаем кровавую годовщину без всякого душевного упадка или политического скептицизма. Мы, революционные интернационалисты, устояли в величайшей мировой катастрофе на позициях анализа, критики и предвидения. Мы отказались от всяких национальных очков, которые выдавались из генеральных штабов не только по дешевой цене, но даже с приплатой. Мы продолжали видеть вещи, как они есть, называть их своими именами и предвидеть логику их дальнейшего движения. И сейчас, 13 лет спустя, я могу лишь повторить эти слова. Не покидавшие нас ни на день чувство превосходства над официальной политической мыслью, включая и патриотический социализм, не было плодом незаконного высокомерия. В этом чувстве не было ничего личного, оно вытекало из нашей принципиальной позиции. Мы стояли на высокой вышке. Критическая точка зрения давала нам прежде всего возможность ясно видеть перспективу самой войны. Обе стороны рассчитывали, как известно, на свою победу. Свидетельств легкомысленного оптимизма можно было набрать без числа. Мой французский коллега, говорит в своих мемуарах Бьюкенен, был одно время так оптимистично настроен, что пошел со мною на пари на 5 фунтов стерлингов за то, что война будет кончена до Рождества. Сам Бьюкенен в глубине души откладывал конец войны не дальше, чем до Пасхи. Начиная с осени 1914 года, мы, наперекор всем официальным пророчествам, в нашей газете изо дня в день твердили, что война будет безнадежно затяжной, и что Европа, вся Европа, выйдет из нее разбитой. Десятки раз мы писали в нашем слове, что даже в случае победы союзников, Франция после войны, когда рассеется дым и чад, окажется на международной арене большой Бельгии и только. Мы уверенно предвидели грядущую мировую диктатуру Соединенных Штатов. Империализм, так писали мы 5 сентября 1916 года, в сотый раз, ставит через эту войну ставку на сильных, им будет принадлежать мир. Из Севра моя семья давно уже переселилась в Париж на маленькую Рю Квадру. Париж все более опустошался. Останавливались одни за другими уличные часы. У Бельфордского льва торчала почему-то из пасти грязная солома. Война продолжала закапываться в землю. Вырваться из траншеи, из застоя, из ямы, из неподвижности — таков был вопль патриотизма. Движение, движение — так выросло страшное безумие верденских боев. Верденские бои — наступательная операция германской армии по овладению укрепленным районом Вердена 21 февраля 2 сентября 1916 года и контрудары французских войск 3 сентября 18 декабря. В те дни, изворачиваясь под молниями военной цензуры, я писал в нашем слове, как невелико военное значение верденских боев, но политический их смысл несравненно крупнее. В Берлине и в других местах ЗИС. Они хотели движения, они будут иметь его. Чу, под Верденом выковывается наш завтрашний день. Летом 1915 года прибыл в Париж итальянский депутат Моргари, секретарь социалистической фракции римского парламента, наивный эклектик. С целью привлечь французских и английских социалистов на международную конференцию. На террасе кафе одного из больших бульваров у нас произошло при участии Моргари совещание с несколькими депутатами-социалистами, которые почему-то считали себя левыми. Пока беседа ограничивалась пацифистскими разглагольствованиями и повторением общих мест о необходимости восстановления международных связей, дело шло довольно гладко. Но когда Маргари трагическим шепотом заговорил о необходимости раздобыть фальшивые паспорта для поездки в Швейцарию, он явно увлекался карбонарской стороной дела. У господ депутатов вытянулись лица, и один из них, не помню кто именно, поспешно подозвал гарсона и в торопях заплатил за весь кофе, потребленный совещанием. Дух Мольера показался над террасой, и, кажется, также дух Рабле. Тем дело и кончилось. Возвращаясь с Мартовым, мы много смеялись, весело и сердито, в одно и то же время. Бонат и Росмер были уже мобилизованы и не могли ехать. На конференцию я отправился с Мергеймом и Бурдероном, очень умеренными пацифистами. В Фальшивых паспортов никому не понадобилось, потому что правительство, еще не освободившееся окончательно от довоенных нравов, выдало законные. Организационная сторона дела лежала на бернском социалистическом лидере Гримме, который в то время изо всех сил стремился подняться над филистерским уровнем своей партии и своим собственным. Он подготовил для конференции помещение в 10 километрах над Берном в небольшой деревушке Циммервальд, высоко в горах. Делегаты плотно уселись на 4 линейках и отправились в горы. Прохожие с любопытством глядели на необычный обоз. Сами делегаты шутили по поводу того, что полвека спустя после основания Первого интернационала оказалось возможным всех интернационалистов усадить на 4 повозки, но в этих шутках не было скептицизма. Историческая нить часто рвется. Тогда приходится завязывать новый узел. Это мы и сделали в Циммервальде. Дни конференции 5-8 сентября были бурными днями. Революционное крыло, возглавлявшееся Лениным, и пацифистское, к которому принадлежало большинство делегатов, с трудом сошлось на общем манифесте, проект которого был выработан мною. Манифест говорил далеко не все, что нужно было сказать, но он означал все же большой шаг вперед. Ленин стоял на крайнем левом фланге конференции. По ряду вопросов он оставался в единственном числе внутри циммервальдской левой, к которой я формально не принадлежал, хотя по всем основным вопросам был близок к ней. В Циммервальде Ленин туго накручивал пружину для будущего международного действия. В горной швейцарской деревушке он закладывал первые камни революционного интернационала. Французские делегаты отметили в своем докладе то значение, какое имело для них существование нашего слова, устанавливавшего идейную связь с интернационалистским движением других стран. Раковский указал, что наше слово сыграло крупную роль в процессе выработки интернационалистской позиции балканских СД-партий. Итальянская партия была знакома с нашим словом по многочисленным переводам Балабановой. Чаще всего, однако, наше слово цитировалось в немецкой прессе, в том числе и одиозной, как Ренодель пытался опереться на Либкнехта, так Шейдман не прочь был зачислить в союзники нас. Самого Либкнехта не было в Циммервальде. Он уже был пленником Гогенцоллернской армии, прежде чем стать пленником тюрьмы. Либкнехт прислал конференции письмо, знаменовавшее его резкий переход с пацифистской линии на революционную. Имя Либкнехта произносилось на конференции не раз. Оно уже стало нарицательным в борьбе, раздиравшем мировой социализм. Писать из Циммервальда о конференции было строго запрещено. Дабы сведения не проникли прежде времени в печать и не создали делегатам затруднений при обратном переезде через границу. Через несколько дней безвестное дотоле имя Циммервальда разнеслось по всему свету. Это произвело потрясающее впечатление на хозяина отеля. Доблестный швейцарец заявил Гриму, что надеется сильно поднять цену своему владению и потому готов внести некоторую сумму в фонд Третьего интернационала. Полагаю, однако, что он скоро одумался. Циммервальдская конференция дала большой толчок развитию антивоенного движения в разных странах. В Германии шире развернули свою работу спартаковцы. Во Франции образовался комитет для восстановления международных связей. Рабочая часть русской колонии в Париже теснее сомкнулась вокруг нашего слова, вынося его на своих плечах среди финансовых и иных затруднений. Мартов, в первый период усердно сотрудничавший в нашем слове, теперь отошел от него. Второстепенно, по существу разногласия, еще отделявшие меня от Ленина в Циммервальде, в ближайшие месяцы сошли на нет. Спартаковцы, члены группы «Спартак», оформившиеся в январе 1916 года, в результате объединения части революционных элементов германской социал-демократии вокруг основанного в 1915 году журнала «Интернационал». 11 ноября 1918 года группа была преобразована в «Союз Спартака», общегерманская конференция которого совместно с леворадикалами конституировалась как учредительный съезд германской коммунистической партии 30 декабря 1918 года. Комитет по восстановлению интернациональных связей, объединение французских социалистов-интернационалистов, создан в январе 1916 года. Комитет вел борьбу против социал-шовинизма, за возвращение французской социалистической партии на интернационалистские позиции, за прекращение империалистической войны, издавал листовки и брошюры. После образования Коминтерна, март 1919 года, комитет выступил за присоединение к нему французской социалистической партии. В 1920 году комитет вошел в состав французской компартии, в создании которой сыграл большую роль. Тем временем над нашей головой собирались тучи, которые все более сгущались в течение 1916 года. На правах объявления реакционная «Либерте» печатала чьи-то заметки, обвинявшие нас в германофильстве. Мы все чаще и чаще получали анонимные письма с угрозами, и обвинения, и угрозы исходили, несомненно, из русского посольства. Вокруг нашей типографии всегда терлись подозрительные фигуры. РВ грозил нам полицейским пальцем, профессор Дюркгейм, председатель правительственной комиссии по вопросу о русских изгнанниках, передавал, что в правительственных сферах говорят о закрытии нашего слова и высылке редактора. Однако дело затягивалось. Придраться было не к чему, так как я не нарушал законов, ни даже цензурных беззаконий. Нужен был все-таки благовидный предлог. В конце концов он нашелся, или, вернее сказать, был создан.